«Почему черный?» — возмутился Лагун Сумасброд. «Мы же договаривались на белую. Опять этот негодник все перепутал».
«А если это другой знак?»
— предположила девушка.
«Если он там узнал что-то, чего мы тут не знаем, и пытается нас остановить?»
Это была правда. Каких-то полчаса назад Джин заявил пленницам, что у него новое известие. Хозяин отложил дела и, движимый любовью, понесся сюда на всех парах. Шелти с принцессой плюнули на пол, но делать нечего. Придется защищаться самим, оставив своих спасителей за чертой оазиса.
«Не стоит их сюда звать»,
— решили подруги.
«Пока они на свободе, им будет легче что-нибудь для нас придумать. Мы продержимся тут».
Белый пес в это время давал указания черному джину насчет того, кто теперь хозяин в доме. Он настолько запугал бедолагу, что любое случайное движение задней пёсьей лапы Люля-Кебаб воспринимал уже как начало позорной казни. О приезде хана ифритов он и думать забыл. Джин успел вылезать лишь десяток комнат, а в прочих 30 даже сам шайтан сломал бы себе обе ноги. Правда, Сэм предполагал лично поводить Саюм-Бомбея по местам наиболее эффектного кавардака в надежде, что старичка кондрашка хватит. А пока дочь рыцаря, увидев подзорную трубу своих друзей, гуляющих вокруг оазиса, раздобыла черное покрывало и стала махать им, высунувшись из окна. Она надеялась, что Джек поймет ее сигнал и спрячется, выжидая благоприятный момент. Но на самом деле отряд сумасшедшего короля понял все чуть позднее. Дворец хана ифритов волшебным образом изукрасился вымпелами и флагами. «Нам лучше спрятаться», — встревоженно заявил Байрам Бабай. «Хан ифритов возвращается». Друзья сыпанули за бархан, а над горизонтом уже поднималось серое облако пыли. Вскоре показался и сам караван хана. Не меньше полусотни высоких верблюдов с колокольчиками на шее, украшенные яркими попонами и побрякушками, были нагружены полосатыми мешками. Охрана состояла всего из двух синих ифритов. Сам хан Саюм-Бомбей ехал чуть впереди на тигре-альбиносе. Бедный зверь, видимо, здорово умотался, и хан подбадривал его палочкой. Внешне это был ничем не примечательный, тощий маленький старикашка с тремя волосинками козлиной бороды, узкими глазками и большим крючкообразным носом. Хозяин оазиса красовался в золоченом халате, столь длинном, что его полы мели песок, а на лысой ханской голове вместо тюрбана или чалмы возлежала обычная тюбетейка. Хан ифритов возбужденно подпрыгивал на спине тигра, поторапливая весь караван. «Быстрее, быстрее, ленивые скоты! Моя душа истомилась в ожидании дорогих моему сердцу новых женушек. Дочь самого султана и северная красавица, как вы говорили?» «Да, наш господин», — хором ответили ифриты. «Ой-ой-ой-ой, как хорошо!» — потирал ладошки старичок. «Сегодня же ночью они откроют мне свои лица!» «Девушка с севера никогда его и не закрывала», — виновато пожали плечами ифриты. «Что же вы раньше молчали, болваны? Привезли мне в дом какую-то бесстыдницу!» «Хотя ведь вы говорите, что она очень красива?» «Да, господин». «Ну ладно. Я сам осмотрю эту непотребную девицу и уж тогда решу, достойна ли она войти в мой гарем». Джек за барханом едва не выскочил с мечом на обидчика, но трое спутников сумели его удержать, а противный старикашка подъехал к зеленым пальмам и ахнул. Собственный дворец встречал его неприступной стеной. Диких животных, редких птиц вообще не было видно. Зато крепостная кладка поражала надежностью, а в оборонительном рве с водой плескались голодные крокодилы. От удивления хан ифритов кубарем скатился с тигра. Его узкие глазки стали просто круглыми. Он рысью бросился к стене, возмущенно вопя на ходу. «Что тут происходит? Какой шайтан все это понастроил? Где тут Люля-Кебаб? Я ему голову отвинчу!» Могучие ифриты оставили караван и двинулись на помощь своему господину. Один шагнул слишком широко и, оступившись, попал ногой в ров, куда и провалился по колено. По-видимому, он здорово напоролся на подводный кол, да и крокодилы тоже не дремали. Ногу он еще успел спасти, но покусан был до чрезвычайности, и потому воя уселся в сторонке, страшась переступить обратно границу оазиса. Второй оказался умнее и пошел вперед маленькими шажками на цыпочках, но почти сразу же попал в здоровенный медвежий капкан. Бедолага упал, скуля от боли, и еще два капкана цапнули его за руку, а третий, самый зубастый, за задницу. Крики, вопли, стоны, проклятия заполнили воздух. Больше всех бесновался маленький хозяин, ругаясь так, что даже синие ифриты покраснели. Наконец Саюм Бомбей вспомнил, кто он есть, щелкнул пальцами, и в его руках появился лист пергамента. «Хочу, чтоб появился мост!» На пергаменте тут же возникли буквы заклинания. Старичок прочел их, взмахнул руками, и через ров перекинулся изящный серебряный мостик с перильцами. «Хочу дверь в стене!» И в стене открылась дверь. Но пока хан Ифритов стоял на мосту, следя за работой заклинания, два до нельзя умных крокодила подплыли с боков и цапнули его за полы длинного халата. Каждый тянул в свою сторону, так что злобного старичка стукало то о левые, то о правые перила. Щелкнуть пальцами ему никак не удавалось. Крокодилы не давали времени сосредоточиться, переполненные надеждой стащить добычу вниз, но, по счастью, халат треснул. Оба аллигатора плюхнулись на спины с клочьями златотканного одеяния в зубах. Джек и компания покатывались с хохоту за своим барханом, а Саюм Бомбей, наконец, вбежал в дверь. «Ну вот теперь и нам пора», — решил Лагун Сумасброд. «Надо обезвредить ифритов», — напомнил Байрам Бабай. «Раненые они становятся еще злее и способны причинить немало зла».
«А мне их жалко»,
— объявила Мейхани.
«Они упали, им больно. Да еще вредный хозяин наверняка их накажет, когда освободится».
«Не знаю, не знаю, девочка моя. Вполне возможно, что ты права. Думаю, мы совсем разберемся на месте. Первым пойдет Джек, под его прикрытием Мейхани. А мы с вами, коллега, полетим чуть позади, на ковре. Будьте бдительны, враг не дремлет». Таким образом, друзья пересекли опасную черту и ступили на границу оазиса. Ифриты, заметив их, зарычали, но, будучи серьезно ранены, не могли быстро двигаться. Когда наши герои подошли к мосту, Лагун Сумасброд решил рискнуть.
«Эй, калеки! Я готов вам помочь, если вы пообещаете не причинить нам вреда!»
«Мы не тронем вас, господин», — не задумываясь, ответили ифриты. «Помогите мне, коллега», — попросил волшебник и, подойдя к первому, начал творить заклинание. Из ступни ифрита медленно выполз застрявший в ней острый кол. Байрам Бабай произнес волшебные слова, и все раны затянулись. Искалеченная нога приняла прежний вид. Ифрит встал, сделал пару осторожных шагов и неуклюже поклонился. Волшебники взялись за второго страждущего. После их колдовства капканы разжали зубья, а раны и переломы мгновенно зажили. Второй ифрит медленно выпрямился, но не успел склониться в благодарственном поклоне.
«Лагун, на помощь!»
Старики удивленно обернулись. Первый вылечившийся мерзавец доламывал мост, а Джек, закрыв собой девушку, пытался противостоять ему мечом.
«Ты же обещал!» — возмущенно взревел старый волшебник. «Мы обещали, что не тронем вас, господин. Они в наш договор не входили!»
Хрипло расхохотался ифрит, но прежде чем Лагун Сумасброд и Байрам Бабай нашли, что ответить, второй ифрит резво шагнул вперед. «Подлый шакал!» — зарычал он, нокаутируя своего же товарища кулаком в ухо. «Даже у ифритов есть своя честь и гордость!» Его противник поднялся, а мгновением позже два синих гиганта катались по оазису, награждая друг друга полновесными тумаками. Джек ринулся было их разнимать, но в пыли никак нельзя было разобрать, кто хороший, а кто плохой. Борьба закончилась неожиданно быстро. Один ифрит толкнул другого так сильно, что тот заступил ногой за зеленую линию охраны. Грянул взрыв. От несчастного не осталось даже пепла. Победитель вытер пот и повернулся к нашим героям. «Я могу перенести вас через ров», — любезно предложил он. «Но обещайте, что выпустите меня отсюда, когда разделаетесь с хозяином».